Глава 7. Письмо халифу багдадскому. На берегу оледенелого, засыпанного снегом широкого Днепра против Киева, в походной войлочной юрте Абдар-Рахмана, возле тлеющего костра сидел на пятках Дуда Праведный и дописывал тростниковым калямом последние завитки на длинном узком листе. Он вздохнул, тихо прошептал молитву и вопросительно посмотрел на своего молодого господина, задумчиво сидевшего близ него. — Закончил письмо? — спросил Абдар-Рахман, кутаясь в просторную кипчакскую баранью шубу.
— Все написал, что ты хотел, — ответил Дуда. — Прочесть тебе?
— Прочти, мой мудрый наставник. Медленно, нараспев, как обычно читаются священные книги, Дуда начал.
— Во имя Аллаха! Мудрому хранителю высшей правды, благосклонному ко всем приходящим, восприимчивому к добру, вождю общины правоверных, самому праведнейшему среди правоверных, Мустансиру, халифу багдадскому, да возвеличит его Аллах своим благословением, да развернутся его бесчисленные знамена, украшающие его доблестные рати, да увеличится число прибывающих к нему послов. Самые горячие, исходящие из сердца пожелания шлет из далекой, занесенной снегом, безграничной степи его верный преданный слуга, состоящий послом при грозном владыке татарской небесной синей орды Батухане, Абдар-Рахман, прозванный укротителем диких коней. Посылаю очередное письмо и молю скоро приходящего праведного Хызра, чтобы он охранил на всех длинных и опасных путях через долины реки и горы тех гонцов, в чьих надежных руках будет храниться этот свиток, этот скорбный стон моего сердца. А наблюдал я с неотрывным вниманием за тем, как происходила осада богатейшего прекрасного города урусов Киева, и об этом сейчас поведаю тебе, хранителю высшей правды. Этот город, стоящий на нескольких холмах, опоясан тремя рядами стен. Только благодаря камнеметам и двум тяжелым таранам татарам удалось разбить ворота, после чего татарская конница неудержимым потоком ворвалась в Киев. Первый главный удар был нанесен в те ворота, откуда прямая дорога ведет к вершине холма, где находятся палаты бояр, самые почитаемые дома молитвы, и дворец великого князя Киевской земли. По этой дороге, пробивая себе путь через толпы отчаянно бившихся горожан, и промчались впереди других буйные конники и Ясун-Нохоя. Я проехал вслед за монголами, с трудом пробираясь через наваленные грудами тела урусов и татар, застывших в последней предсмертной схватке. И тут я понял, почему татары одолевают этот мужественный народ. Их было в 2-3 раза больше, чем у русов. Все дома по обе стороны улицы снаружи были заперты замками. Значит, все население до последнего человека покинуло свои жилища и вышло защищать Киев. Одни на крепостных стенах, другие на улицах города. Я должен признаться тебе, мой великий покровитель, что я ни разу не обнажил своего светлого дедовского меча, так как эти урусы, так мужественно умиравшие за свою столицу, вызывали во мне только удивление и сочувствие любовью к своей земле и полным бесстрашием. Однако, несмотря на эту мужественную защиту, Киев пал. Тебе, вероятно, известно, что монголы имеют обычай сейчас же после битвы свозить тела всех своих убитых воинов и складывать их рядами на бревнах, досках, хворосте и соломе для погребального костра. Такой костер монголы поджигают и долго ходят вокруг него, распевая священные песни, пока костер не догорит дотла. У них считается преступным и позорным оставить тело своего павшего воина без погребения на костре. Однако в Киеве Бату-хану пришлось отменить этот обычай. Весь город пылал, сам похожий на громадный погребальный костер. Монголы вынуждены были поспешно бежать из захваченного пламенем Киева. Повсюду запасенные урусами на зиму стога сена и склады зерна тоже сгорели. Так что никакого корма для коней ни в городе, ни вокруг него больше не оставалось. Татарский владыка повелел войску двинуться дальше, на вечерние страны, куда направляюсь и я. Здесь я кончаю письмо. Спасенный мною от смерти арабский купец поклялся, что доставит его в Багдад и передаст в твои священные руки. Для свободного и спешного проезда через захваченную монголами землю я для него с трудом достал медную пайцзу на шею с изображением летящего сокола. Эта пайцза дает гонцу чрезвычайные права. Да увековечит и сохранит Аллах твое царство, да облегчит все твои дела преуспеванием и славой. Еще раз молю о том, о чем уже писал. Остерегайся непобедимого владыки монголов. Его кровавая цепкая рука дотянется и до тебя через курдистанские и армянские горы, до самого Багдада. Собирай скорее могучее войско ислама под зеленым знаменем пророка. Готовься к защите нашего великого священного города. Монголы способны нанести Багдаду внезапный удар. Они уже теперь говорят об этом. Согласно твоему приказу, я буду и дальше сопровождать Батухана в его походе и постараюсь, возможно, скорее прислать тебе следующее донесение о новых битвах и, несомненно, о новых победах татар. Должен тебе сказать, что взятие Киева, столицу урусов, обошлось татарам слишком дорого. Положив на его холмах лучшую половину своего огромного войска, Батухан, кроме дымящихся развалин, здесь ничего не приобрел. Татары, надеявшиеся на богатую добычу, начинают роптать. Все это привело Батухана в бешенство. До сих пор никогда я не видел татарского владыку в таком гневном исступлении. Благословен будет час, когда я снова тебя увижу, процветающим и далеким от всех ужасов и опасностей, которые несет с собой война.